Мы сегодня хотим поговорить о Парашат Брешит. Я, конечно, не могу не коснуться то, что вообще начинаем читать книгу Брешит, мы начинаем читать в Симхат Тора. И это ведь очень принципиально. И мы уже этого касались на наших уроках, но сейчас есть немножко другая сторона. Предсказано в книге Зоар. Куд шебриху орайса мисрой хаду. Всевышний Тора Израиль един. Самое простое понимание этих слов, что наш народ прилепляется к Всевышнему Торой. И это вот прилепиться к Всевышнему Торой, тут требуются две вещи. Первое, чтобы Тора стала частью нас самих. Что мы, во-первых, прилепились себя к Торе по-настоящему. То есть, чтобы то, что мы занимались Торой, это не было какая-то просто религиозная обязанность, не просто изучение какой-то науки, а чтобы это было в форме и по ощущению, буквально, чтобы получать нашу жизненную силу от Торы, и это изучение Торы было с радостью. И даже не просто с радостью, а с весельем. Есть такое понятие в Торе, что с Торы были радостно веселыми, как будто бы сейчас бы данные на горе Синай. И в этом отношении есть нечто подобное, когда в нашем народе молодой человек женится со своей невестой. Это день большого веселья. День большого веселья. Почему? Потому что, по большому счету, великие события, когда человек делает то, что его дополняет, и вообще, когда происходит как бы склеивание двух половинок, оно должно быть было в радости и веселье. Поэтому начало радости и веселья молодой пары – это свадьба. Веселая свадьба. Вот Симхат Тора, это по большому счету, это мы празднуем окончание Торы и празднуем начало нового цикла. Это мы заново как бы празднуем нашу свадьбу с Святой Торой. И это веселье, которое мы здесь пережили, Симхат Тора, оно очень принципиально. Есть замечательная книга, очень известная, называется «Иглей Тал». Он написал Ребе Адмур из Сокачева, Авраам Зеев Нахум. Авраам бен Рабзеев Нахум. Он был Ребе из Сокачева. Он известен как автор двух книг, которые стали достоянием всего нашего народа, его читают, изучают и Хасидим, и Литаим. Это у него есть такая книга «Шутер Ненезер». И вторая книга «Полохот Шаббат» – это «Иглей Таль». Вот там касается вот такого утверждения. Есть, я сейчас просто перескажу, он в предисловии Актама. Я не буду переводить, я просто перескажу это. Он говорит, что есть люди, которые утверждают, что человек изучает Тору и постигает новые вещи, и радуется, и веселится, и имеет удовольствие в учебе. Это как-то не совсем Тора лишма. Это не совсем Тора или самой Тора. Есть такое утверждение. Так, он говорит, что это утверждение, это известная ошибка. Известная ошибка. Он говорит, наоборот, основная форма, основная заповедь изучения Торы – это радоваться и веселиться, иметь удовольствие в учебе. Почему? Я просто почитаю это слово, я не удержусь, почитаю его в оригинале. «Ваз диврей тойро не влаим бедамо». Тогда слова Тора, они впитываются в его кровь. Помню очень хорошо, когда мы хоронили президента нашей ишивы, великого Мацатора Рубена Файна. Я его слушал, из величайших авторов книги, Рош Ишивы прошлого поколения. Я сказал его дядя на его похоронах, что у него, которая у него течет по всем жилам и сосудам, сосудов течет, текла у него. Когда человек радуется, веселится, имеет удовольствие от учебы, тогда слова Торы не впитываются в его кровь. Я прожил дальше. У Махарши Нейне Медиврай Тойру, он носит давук на Тойру. И так он имеет удовольствие от слов Торы, он прилепляется к Торе. Дальше Глейтал, что сказано в книге Зоар, что так и есть, так и хорошее начало, есть сортов, так и дурное начало, не дай Бог, они не растут в человека только в силу радости. В силу радости. Вот есть сортов, доброе начало, оно растет в человеке в силу радости и Торы. А есть сорра растет по другим принципам. Я в отношении Есерара приведу просто вещь очень известную. Это как Моше Рабейну разбил скрижали завета. Вроде бы он уже знал про грех Золотого Тельца еще на горе Синай. И более того, он вымолил Всевышнее прощение. Он шел, этому народу, когда согрешил с Тельцом, он шел спускать скрижали завета. Но когда он увидел служение идолов, он их разбил. Странно почему. Говорят, что он видел не просто служение, он видел радость этого служения. Там были пляски вокруг Золотого Сердца. Когда есть пляски, то это уже тут. Тут надо когда-то разбивать. Это то, что имею в виду книга Зоар. Что так и доброе, и дурное и начало, так и не дай Бог, злое начало, оно растет в радости. Поэтому есть у нас великий день, Симхат Тора, когда весь день это радость и веселье вокруг Торы. Вокруг Торы. И, конечно, если мы хотим удостоиться Торы, надо постараться максимально это веселье и радость внести в нашу жизнь. И, по большому счету, наша основная, так сказать, задача этой святости озаренные высшим светом и святые дни, месяца Тишрей, внести их в будни. Теперь давайте сейчас начнем, просто пытаемся, знаете, книга Брешит, и глава Брешит, потому что первое начало ее, они реально включают все основы мироздания, всю Тору и так далее. Если я могу давать уроки по Парашат Брешит, думаю, что полгода, если не желающие слушать, полгода. Поэтому сегодня мы коснемся просто нескольких вещей, которые принципиальны. П- первые две основы. Начало Торы нам дает Раши. Раши. Есть такое слово «брешит». Раши приводит вопрос, что вроде бы Тору начали с неправильного места. Наверное, было начать Тору с первой заповеди, которую дал всему нашему народу, заповеди освящения лунного месяца. Начали почему-то здесь. Меньше касается, не просто почему начали здесь. Вообще, сам вопрос, который был поставлен. На чем основан этот вопрос? Вопрос основан на том, что понятие слова Тора, слово Ораа, буквально указание к действию. Куда действие? Это Тора, та причина, почему она была нам, а не ангелам, это приводит к Гмара Масехет Шаббат, Дав Пейхет. Был спор, когда Моше Рабейну поднялся получать Тору, был спор между ними и ангелами. Полагается ли Тора нам, или я должна была быть ангелов? Чем Всевышний сказал Моше Рабейну, ответим, докажи им, что Тора должна быть для вас, а не для них. Чем удобно Моше Рабейну? В Торе есть заповеди. Не убей, не укради и тому подобное. Они ангелов не касаются. Почитайте отца и мать. Это ангелов не касается. То есть, хотя высшее постижение Торы касается ее скрытой части, она касается и доступна ангелам больше, чем нам. Но Тора, и глубина ее, и суть ее в этом мире раскрыться в нашем самом низком из миров и раскрыться как указание к действию. Так, чтобы не только наш разум, наши души прилеплялись к Торе, наши тела, наша бренная жизнь тоже была освящена святостью Тор. Это основа всей Тор. То, что говорит Раши, что Тор вообще надо было начать с мицвот, а не с чего-то другого. Есть об этом очень такое интересное место в книге Зоар. Дальше в Прейше говорится о том, что Всевышний сказал, «Насе Адам, сделаем человека». Сделаем человека. И известно в Сларачи, что он как бы в силу своей скромности, величайшей скромности Всевышнего, он как бы спросил, что думают ангелы. И вот еще другое объяснение. Приводит в этом месте книга Зоар следующую вещь. Слово «Насе» это тоже сказали евреи на горе Синай на Асева Нишма. Здесь есть намек. Намек на Наасе. Намек на Наасе. То есть я хочу это немножко понять, почему именно здесь сказано намек на Наасе. Какое бы отношение буквально к Наасе Адам? Наасе Адам, буквально создать человека, почему-то сказано, что человек примет на себя именно венец Наасе, мы исполним, а не венец, будем внимать и слушать. Потому что, по большому счету, суть Торы, когда она в этом мире, это Тора, которая объединяет наш духовный мир и наш мир материальный, она связывает также наши самые низкие, вроде бы, материальные проявления с волей Всевышнего. И именно раскрытие воли Всевышнего в самых низких из миров это суть дарования Торы в нашем низком мире. И в этом отношении человек, этот Адам, связывает высшие мира с низшим миром. И эта связь сейчас в чем? В том, что он спускает постижение воли Творца в свои самые простые, обыденные части жизни. Бог от твари, но и мухам, что корня бит врой. Кстати говоря, если мы же об этом говорим, я бы немножко задумался. Мы сейчас пережили святые дни Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Сукот, Шмини Асерет, Симхат Тора. Вот приводится в Шулхан Арухе, что мы должны сделать сразу после конца Йом-Кипура?
Строить
Сукку. Ну, почему не сказано, надо идти учиться? Может, надо лучше идти учиться, может быть? У меня есть очень простой ответ на вопрос. Йом-Кипур получили заново скрижали Завета, поскольку они были разбиты. Было заново принятие для себя Торы. И в принципе Торы есть на «се», мы исполним, оно предшествует, мы будем внимать и слушать. Поэтому первое, что мы делаем в Йом-Кипура, мы работаем, мы трудимся, строим Суккот, покупаем 4 вида растений. Это тяжелая работа, я это знаю. Тяжелая работа. Потом праздники и все прочее. Как-то время учиться как-то особенно не получается часто, по-большому. Мы начинаем с НАСА. Более того, я видел в сборнике урока Рамы Шапира по Суккот. Как известно, наши мудрецы говорили, что в Суккот раскрывается то, что Всевышний избрал нас, а не Исава. Слово Исав, как известно, слово Асуй, сделанный, тот же корень, что Наасе, тот же корень. И вроде бы по своей природе Исаву был, ему подобал этот мир, мир действия, а Якову подобало сидеть в этом мире и учиться. Так как Исав был отторгнут, то его функции не были бы возложены в этом мире на Якова. И пишет об этом Рамой Шапиро в двух словах, что вот принятие на себя, на Асе, в этом проявляется избрание нами, а не Исава. То есть наш земной мир, он избран Всевышним, потому что значит, наш земной мир, это мир, где в этом мире мы исполним заповеди. Это наше. То есть, в принципе, мир действует, он относился к Исаву. Но он был дан нам, когда мы приняли себя на сепе перед Ишимом. Вторая часть. Раши. Я просто объяснил сейчас в двух словах, почему трудно же начаться с первой заповеди нашего народа, освящения Лунного месяца. Потому что принятие на себя исполнение Торы в этом мире, оно предшествует всему. Дальше Раши говорит еще одна вещь. Брешит Баро, что объясняет Брешит, имеется в виду Бишвид Решит, для Решит. Для Решит. Что такое для Решит? И тут есть наших мудрецов, приводится несколько вещей, которые называются Решит. Это более пространно коснулся Рамбан в этом месте. Раши приводит только два. Что Исрой называется Решит, и Тора называется Решит. Короче говоря, мир был создан ради Торы и ради Исроя. И если, скажем, так сказать, вещи просто их объединим, что такое Исроя? Вопрос очень простой. Первый человек был Исраиль или нет? Когда Авраам, скажется, что он принимал геров, и Сара прибыла женщина, Георот, они еще не назывались Исроэль. Это были Исроэль или нет? Вот там Ункулус Агер, наш великий Ункулус, сам был Гером, он объясняет, что там, что имеется в виду, что Авраам принимал Геров, он их, он подчинил их Торе. Что такое Исроэль? Это человек, который принял на себя исполнить волю Творца, это и внутреннее желание исполнить волю Творца. Я уже как-то это говорил, что в чем отличался наш народ от Билама. Билам был такой пророк у него, не еврей. Но плохо кончил, мягко говоря. Вроде бы он говорил свой в голове Балак очень много красивых слов Билам. Ничего могу сделать, если еще не позволит и так далее. В чем была проблема его основная? Он одну вещь не мог себе позволить. Ждать, что Всевышний хочет. Он мог это подчиниться. Не даст, так не смогу. Но его было, его, так сказать, мерзкое желание проклять евреев. Это желание он не мог отказаться. Он просто понимал, что если Всевышний не позволит, так он не сможет. Но ждать, что Всевышний хочет, это было ему недоступно. Это вот разница. То есть... Исроэль – это тот, кто хочет исполнить волю Творца. Не просто он исполнить его вынужденно, нет другого выхода. А тот, это его избрание исполнить волю Творца. Что такое воля Творца? Воля Творца направляется в Торе. Поэтому реально, нельзя себе представить понятие Исроэль без принятия Торы. Потому что Исроэль – это тот, кто желает исполнить волю Творца. Надо исполнять его, не просто желать. В чем проявляется исполнение? То, что принимаем Тору, изучаем и исполняем. Поэтому эти вещи, когда два смысла создания мира, Исроэль и Тора, они на самом деле едины. Более того, известны слова Раши, как известно, есть дискуссия в Талмуде, мир был создан в Нисане или в Тишрей. Вот, значит, зрение, что мир был создан в Тишрей, не имеется в виду первый день творения, имеется в виду шестой день творения. То есть Йом ха-Шиши, который проводится здесь, в Пшат Брейшис, это был первый Рош ха-Шана. Почему? Очень просто. Замысел мира – это человек в этом мире. То есть пока не было человека, еще мир не был создан. Раши добавляет там еще две вещи. Во всех днях, кроме первого дня, когда сказано Йом ха-Эхад, сказано Йом Шини, второй, дальше Шлиши, третий, четвертый и так далее. Походим к шестому дню, день творения человека, сказано Га Шиши. Га – это определенный артикль. Почему здесь появляется определенный артикль, а не до этого? Раши приводит здесь два намека. На самом деле они отличаются друг от друга только как понимать это Хей, но они имеют единый замысел. Один говорит, что Хей намекает на пять книг Торы. Хей – это гематрия 5, чисто точнее, Хей – это 5. То есть замысел человека, чтобы он получил Тору на горе Синай, и только тогда по-настоящему творение было завершено, что не завершено. Творение было замысел. Замысел творения это Исроэль и Тору. Когда Исроэль получили Тору, то исполнилось замысел, хотя бы начало исполнения замысла Творца в этом мире. Поэтому тогда кончилось творение. Это один намек. А другой, он реально тот же самый. Мираж, что такое? Ашиши имеется в виду тот самый шестой Сивана, который был не тогда, а было только потом, когда шестого Сивана, шестой день, имеется в виду не шестой день творения только, он намекает также на шестой день Сивана, когда была принята Тора. Тогда реально кончилось творение, потому что до того, как получили Тору, когда мир еще не исполнял замысел Творца, то еще не, не то мир, то творение еще не кончилось. Я расскажу одну историю. История очень известная. Это гемара известная. И она очень поучительна. В начале Масехет Авадазор есть там такая большая сугия, где-то полтора дафа. А то, как в грядущем суде Всевышний представляют книгу Торы и говорит, что тот, кто занимался этим, пусть придет и получит вознаграждение. Ну, сразу собрались все народы мира, получили вознаграждение. Рим. Персия. Они хотят вознаграждения. Что происходит? Каждый из них утверждает, что мы, все, что мы делали, это для того, чтобы и строили, занимались Торой. Всевышний их отвергает, говорит, что это все, все дело из-за самих себя. Ну, это очень странная вещь. Ну, есть известный очень вопрос, который, форум вопроса, который вопрос задал даже великий учитель Борох Берлайбович своему учителю Хаиму Брискеру. Какая наглость прийти на грядущий, на великий суд грядущего мира, после того, как эти народы пролили в огромном количестве еврейскую кровь и порабощали их, утверждением, что все было сделано ради того, что евреи изучали то. Огромная наглость. Огромная наглость. Что сказал Батир Абхайм Брискер? Как раз наоборот. Именно потому, что они уже пришли к состоянию, по постижению суда перед грядущим миром, они поняли, что они делали одно. Но реально все, что они делали, это было за Всевышний, это использовал, чтобы евреи изучали Тор. Поэтому они считали, что полагается на вознаграждение. Так как им использовали, они были использованы ради благих целей. Но я сказал, Всевышний, это простую вещь. Это он делал, а не они. Вы делали вещи как раз наоборот. Но к чему я сейчас говорю? Я говорю это к тому, что весь мир, знаете, есть одна вещь, которую надо к ней привыкнуть, и к ней не так просто привыкнуть. Я еще вещь немножко объяснить. Я еще вырос в Советском Союзе и в советской школе. Помню еще Никиту Сергеевича Хрущева, который провозглашал, что как космонавты полетели в космос, там Бога не нашли. Ну так, того, кого не искали, там мы тоже, так сказать, сказал один раввин, в то, в кого ты не веришь, я тоже не верю. Я представил себе там, знаете, старичка, сидящего на облаке, или, знаете, сказать, верхом на месяце и так далее, на Луне. И там они нашли его. Мы там тоже его не ищем. Это, может быть, просто там никогда его не искали. Вообще тут проблема. Проблема, но я привел просто грубый пример. Проблема гораздо более серьезная. Мы представим себе Всевышнего немножко в рамках своей ограниченности. Ограниченность. Мы ограничены. Нам очень трудно представить себе абсолютную неограниченность силы и воли и вообще величия Творца. Абсолютная неограниченность. Для нас это может быть доверить, но постичь до конца это очень трудно. И вообще понимать, что все, что в мире происходит, ничего в мире не происходит без того, чтобы было согласие Творца. И в этом мире ничего не происходит впустую. Все, что происходит, оно имеет смысл и замысел и так далее. Это надо хорошо это дело впитать, эту идею, почувствовать ее, вылезти из своих границ, вылезти из космонавтов, когда в космос там никого не нашли, и понять, что Всевышний, он не ограничен, он целен, абсолютно целен, всесильный, и так далее. Если мы эту вещь понимаем, можно понять, что могут весь безумный мир, в котором мы живем, крутиться. Человек открывает учебники истории, что там написано. Бисмарк хотел такое-то, это хотел такое-то. У него были такие соображения, так поэтому и все прочее. И вот из этого получилась Первая мировая война и так далее, и так далее. Это все чушь, бред. Потому что было на то причины в этом направлении, так приманили Бисмарка сделать так, приманили такого-то сделать так. Всевышний использовал их дурные качества характера, чтобы править миром так, как сейчас нужно. И понимать, что весь мир крутится вокруг замысла Творца. Весь мир крутится, чтобы воля Творца в этом мире исполнилась. Это основа всего. В этом смысле, это то, что постигли народы мира перед уже придя на великий суд, что все в мире крутилось и крутится, и будет крутиться, ради того, чтобы действительно замысел Творца, что мир создан ради Торы, мир создан ради Исраиля, исполнился. Я приведу просто некоторые детали. Когда это построено, по-моему, это речь шла о железной дороге Берлин-Петербург. Что такое подобное, рассказал один из величайших мудрецов Торы, того поколения. Для чего построена железная дорога? Чтобы было легче бежать в Воложин. Воложинскую ищу. Был великий вопрос, не понимали. Русские цари вложили миллионы рублей, не рублей сегодняшних, миллионы тех времен, я имею в виду. И думаю, что много-много жертв построить Транссибирскую магистраль, как известно. Наша секунда сказала еще простую вещь, для чего это было построено. Чтобы от мира могла было как убежать. Из Ковна в Кобо. И тут очень важная вещь, просто тут, знаете, эти вещи касаются реально, очень касаются нас лемейс. У человека есть его существо, его естество. Оно более узкое, более широкое. Это его душа, его тело, это его достояние. Если ты сказал бы, что авто это шевелокеха, бахол и вабхал, бахол напшеха, бахол моидеха. Всем сердцем, всей душой, всем достоянием. Вот очень важно, когда человек действительно строит себя, строит свою семью, строится свое расстояние так, что на все, сказать, оно соответствует замыслу Творца в этом мире. Что я сейчас имею сейчас в виду? Есть один знакомый, зовут Рамой Шахенин. Он основатель даже издательства, там издали немало книг, Тралышма. Мы когда вместе учились в Воронежском университете, много лет назад. Он программист. Он сунулся в Америке в бизнес. Ради чего? Занялся распространением Тор. И он действительно строился. То есть книга издана Торой Лишма. Много чего сделали. Много чего сделали. Знаете, есть великое достоинство, когда человек действительно знает и понимает, во что вложить себя и во что вложить деньги. Знаете, есть, знаете, люди бизнеса, они хорошо очень поймут. Есть выигрышный бизнес, есть проигрышный бизнес. Есть только один всегда выигрышный бизнес. Это вложить себя в исполнение воли Творца. Это корень всех брахот, все благополучие. Это корень, с которого он вечный. Все остальное это, я бы сказал, Ковелет. Хевель, а воли омар колеса кол хевель. Все тщета. Все остальное. Просто тщета. Добавлю, правда, еще одну вещь, тоже, опять же, это идея нашей главы. Сказано, что как Адам и Хава согрешили, они достоились проклятия, проклятие это было представлено в пользу. Взята пеха то халоха. В поте своем ты будешь питаться и есть свой хлеб. Некоторые люди считают, что это благословление. Есть такое понятие трудоголики. Вот. Есть, если мы немножко туда вдумаемся, то в Торе мы находим, что тоже касается изучения Торы, то там, где говорится о изучении Торы, там говорится о благословлении. Допустим, Паршат Бехукейсей. Если вы будете заниматься Торой, исполнять ее, то есть такие благословления. Есть у нас проклятие первого человека. Есть возможность выхода из этого проклятия. В чем секрет выхода из этого проклятия? Это секрет. Ибо какой из этих лехов, как бы раньше объясняли, если будете тяжко работать Торой, то будут всего благословения. Более того, книга Зоар говорит в этом месте, «Дата пеха то халахим». Говорит книга Зоар, что имеется в виду не только работа тяжкая в поле и так далее, на заводе и так далее, имеется в виду тяжкая работа на Торе. Вот, над открытой частью Торы. Что имеется в виду? Я напомню очень просто. Этот пасук, «Базата пеха туха лохам», «В поте своем будет есть свой хлеб», хлеб имеет два смысла. Сам простой это хлеб буквально, это пропитание. А хлеб еще без смысла. Есть пати лахмашил Тора. Хлеб Торы имеет открытая часть Торы. Если есть наша Тора, это открытая часть Торы. Если есть лахмашил Тора, это открытая часть Торы. Вот человек может поменять одно проклятие на другое. И, так сказать, форму проклятия буквально. Будешь потери, та будешь, сказать, давать себе пропитание. А ты можешь выбрать другой путь. Когда дам нашему народу сменить работу в поле над трудом на Торе. И реально, тут есть дискуссия наших величайших учителей, Раби Шимон бар Йохай и Раби Шмуэль, Масехет Брахот, Даф Ламед Гей. Можем мы сейчас сегодня абсолютно избавиться от проклятия заниматься добыванием себе хлеба или нет? С точки зрения Рава Раши Барахаи нам подобает забросить, заниматься пропитанием, вложиться полностью в Тору. Вот Рав Шмуэль считает, что надо делать это не до конца. В целом, человек должен действительно принять на себя бремя занятия Торой как основной часть его, постоянное его занятие, и тогда он удостоится небольшими трудами пару месяцев в году Беназманим, на каникулах, в историческое пропитание. Это то, что писано в Ребрахот. И тут вещь очень, очень понятна. Вопрос тут, когда человек настраивает себя. Знаете, в Торе, по большому счету, заложен секрет исправления греха первого человека. То есть принятие Торы нашим народом, это было, называется, тхилата тику, начало исправления. И это как... И поэтому, когда начало исправления, то это причина и исправить проклятие это. Поэтому, когда мы, действительно, ставим себя на место тех, кто исправляет это, то мы достаемся, потому что с нас снимается это проклятие, мы достаемся благословение. И тут есть еще одна важная вещь. Действительно, доля, которую мы, так сказать так, нам было отдано вместо Исава. Есть вариант не только изучением Тора. Есть вариант, когда человек действительно он не только это функция из вулу. Есть удивительная вещь, когда мы читали тоже в книге Дворим, в Симхасторе мы читали. Смах звулун бы цейсехова и сохар бы олех. Радуйся звулун, то, что ты выходишь заниматься за торговлей. Почему? Потому что, это вольный пересказ, потому что и сохар бы олех. Вот есть особый удел у звулунов, который заменил Исав. Этот удел, который называется симха, радость. Когда он действительно он вкладывает, действительно, вроде бы, много материальную жизнь, но как то, что вкладывает, это превращается в поддержку Торы, это причина его большой радости. Есть только одно маленькое «но». Хочу, чтобы поняли правильно. У меня был разговор с одним молодым человеком в Чикаго. Вот он как-то мне утверждал, что, конечно, в Америке я как-то его немножко пытался подбить, потому что он больше учился. Он начал мне говорить, что в Америке как-то люди больше относятся к звулуну, а не к Исохору. Так он мне это сказал. Я с ним не стал спорить, но подумал про себя, что он работает там в какой-то работе 8-9 часов в день, и он дает мейсер из этого даже на Тору. И не это называется звулуном. Не это называется звулуном. Звулун, это даже называется шутафут. Это значит, половину своих доходов звулун вкладывает в Тору. Половину. И, кстати говоря, Хафец Хаим, автор книги Мишне Брура, Хафец Хаим в своей книге Авот Хесед приводит те ограничения на цдаку, которые есть, десятина или пятая часть, не касается поддержки Торы. Это очень понятно, это его дело, это не цдака, это не он не дает кому-то милостыню. Это его удел в Торе. Его удел в Торе, то он может давать. Хочет обратиться больше удел. Допустим, человек богатый. Есть ограничение, сколько может покупать себе акции какой-то большой компании, его не ограничивают. Нет такого запрета. Так вот, человеку богатому, может быть, он хочет вложить деньги в очень важную компанию. Это компания вечная, которая даст ему плоды в этом мире и в будущем мире. Он в этом не ограничен. Может, он должен позаботиться все-таки, если они не обеднеют. Это да. Но и это, короче говоря, когда мы сейчас говорим о том, что мы создали мир ради Торы, ради Израиля, то сегодня эта вот совокупность Израиля, это две его части. Те, кто изучает Тору, те, кто поддерживает ее. Важно просто всегда, чтобы все мы усвоили, что тут видишь, что уже не было подачкой. Подачка – это не из вулон. Слышал одну историю, когда был недавно в Америке кризис экономический. Приехал один еврей, меценат из Америки. Ну, у него была претензия, он давал каждый год 2 миллиона на сдаку, на Тору и так далее. Почему он разорился? Он пошел к Рабу Штейману. И вот у него была претензия, вопрос. Он спросил, сколько я зарабатывал в год? 100 миллионов. Так что ж ты дал? Только два? Только два? Так это не... Это не... Ты почти ничего не давал? Почти ничего не давал? Я не буду высудить этого человека, потому что не так просто дать 1 миллион тоже. Нам кажется просто. Но это не просто. Но истинный звон это не тот, который дает 1%, даже не 10%. Который его жизнь, это смысл ее, это быть оплотом Торы. То есть жизнь его, она построена на замысле Творца, что мир создан ради Торы и ради евреев. Так есть два удела в Торе. Где-то учится, то поддерживает. Если он полноценно себя вкладывает, то он сидел в Торе. Я когда-то есть в наших Мидрашим очень такое тонкое место. Где-то прозвучало, что он буквально вынимал пищу из своего рта и давал в рот из сахара. Я это вещь хорошо понимаю. Ведь буквально понимаю. Я когда-то разговаривал с одним очень достойным меценатом, покойным, сейчас не важно, кто это, который действительно, он много, он был действительно махзик Тора очень достойный. Потому что он дал гораздо больше мейсера и так далее. Он был старый знаком, когда через Хаврутов еще Таран, когда учились много лет назад. Я был не как-то поводу, но нужны были деньги для помощи Еврахим. Он сказал мне, что я уже, так сказать, поезжу Колель тут, Колель там. Он прав, действительно, так оно и было, да он меня не обманывал. Он сказал одну фразу, я не хочу посудить, не дай Бог, я просто хочу посудить некоторую идею. Я же нужно не буду ограничивать в бюджете. Но он прав, я не говорю, что не прав. Я просто думаю, что вот, как говорит Мидраш, что Исоха со Звулом понимал пищу, еду, буквально из своего рта давал Исахару, между буквально, но он делился тем, что он ест сам. Это был полноценный шутафут. Это все другой вес имеет. Еще вот идея, понимаете, когда человек вкладывает в Тору свои жизненные силы, он получает в нее дело. Когда человек, когда книжка пишет, я вроде полностью устроен, там есть какие-то деньги, которые вроде бы не особенно не нужны, так я, конечно, вложу их в Тору, хорошее, очень хорошее дело. Тут требуется некоторое самопожертвование. Поэтому еще помню очень хорошо, когда я шла в одном мицве, сказал мой Шапиро, что самые лучшие деньги, которые есть, это деньги, которые дают Аврахим. Деньги, которые дают Аврахим. Самое лучшее, это чистые деньги, это они имеют большую очень силу. Почему? Потому что это отрывается от себя. Поэтому, знаете, каждое дело, оно зависит от брахи, не от количества. Может быть, много миллионов, которые не имеют силы, потому что они несут самоотверженное вложение в Тору. Есть меньшая сумма, которая в него заложена, самоотверженное участие в изучении Торы, и дает совершенно другие плоды. Ладно. Это крупицы, пожалуйста, брейши, что сегодня поговорить. Шабуа Тов и Шана Това.